потрясенными и просветленными. В каждом, кто видел их на сцене в классическом репертуаре, пробуждались лучшие стремления, рождались новые мысли и чувства. Мы поклонялись этим крупнейшим художникам сцены, так могущественно действовали на всех и они, кто их видел. Среди них самым пламенным трибуном была незабываемая мать Николаевна Ермолова. Я с трепетом приступаю воспоминаниями о той, которая была моим недостижимым идеалом и олицетворением всего лучшего, светлого и прекрасного в искусстве. За мою жизнь мне довелось увидеть игру многих первоклассных актеров, как русских, так и иностранных. Внимательно изучала я особенности мастерства таких артистов, как Рыжан, Сара Бернар, Дузы, Тина де Лоренцо. Я преклонялась перед творчеством Федотова, Ленского, Южина, любила глубоко жизненную игру Ольги Осиповны Садовской и Никулиной, но нет такого имени в театре, которое я могла бы поставить рядом с Ермоловой, российской народной артисткой. Годы, прожитые в Малом театре рядом с Марьей Николаевной, заслоняются скорбью, что мы потеряли ее навеки. Так мучительно сознавать, что никогда больше не увидишь ее скорбных глаз, не услышишь ее проникновенного голоса, не испытаешь тех громадных переживаний, которые будила в нас ее вдохновенная игра. И вместе с тем, какой благодарностью, с какой благодарностью думаешь о глубоком счастье, которое выпало мне на долю, быть не только свидетельницей, но и участницей многих спектаклей, в которых творила Ермолова. Вспоминать и рассказывать, как Марья Николаевна создавала свои образы, трудно. У меня нет слов, которыми я бы могла достаточно точно поведать о ее несравненном искусстве, о силе ее благотворного воздействия на зрительный зал, и все же я должна попытаться это сделать. Каждый спектакль с Марьей Николаевной Ермоловой, в котором я была участницей или зрительницей, был для меня праздником. Когда приближались часы спектакля, мной овладевала лихорадка. Стоило мне услыхать звуки ее голоса, и по спине пробегало как бы электрический ток. Горло сжималось. Ее низкий грудной голос, проникнутый трепетом нарастающей страсти, ударял по нервам. Вопль страдания оскорбленной души или могучий призыв к свободе, к счастью, заставлял сердце замирать, и все мое существо наполнялось восторженным экстазом. Где тут было судить, критиковать, запоминать детали? Можно было только отдаваться безраздельно тем чувствам, которые вызывала в зрителях великая артистка. Мы являлись свидетелями глубокого и необычайного творчества Марьи Николаевны и на репетициях. Она то краснела, то бледнела. На глазах появлялись слезы. Ее паузы и монологи были насыщены необыкновенной силой чувства и глубиной мысли. Подлинным чудом была ее игра в роли Иоанны д'Арк, трагедии Шиллера «Орлеанская дева». В этом спектакле я исполняла роль Агнес Сорель. Те сцены, где я участвовала вместе с Марьей Николаевной, навсегда остались в моей памяти. Постараюсь передать их. Идет общая сцена второго акта перед приходом Иоанны. Мои нервы напряжены в ожидании ее выхода. Вот она появилась. Я слышу первые звуки ее голоса. Их можно сравнить только со звуками виолончели. Они низкие, грудные, отдающиеся в самом сердце. Ее разговор с королем о его трех молитвах, затем рассказ о себе, о своем предназначении, о видениях. Это было необыкновенно просто и вместе с тем так значительно, что навсегда запечатлелось в памяти. Рассказывая о видении, она вся преображалась. Голос ее сгущался, переходил на еще более низкие ноты. Не только глаза ее сияли, но и вся она как бы светилась. Вам передавался ее экстаз и трепет. И мне, Агнессе, ничего не стоило выполнить ремарку автора. В слезах закрывает лицо руками. Они навертываются и сейчас при одном воспоминании об этой сцене. Но вот приходит Герольд из вражьего стана и дерзко спрашивает: «Найду ли я здесь Карла Валуа?» Иоанна, и спросив разрешение дать ответ Герольду, выступает вперед. «Внимай, Герольд, внимай и повтори мои слова британским полководцам». Перед нами была уже совершенно преобразившаяся, как бы выросшая, полная мощи и величия воительница, облеченная властью. Ее голос звучал, как набат, ее слова разили. Они призывали к отмщению, возрождали дух доблести и храбрости в окружающих ее воинах. Но знай, когда всей вестью до стана достигнешь ты, уж дева будет там с кровавою свободой Орлеана, говорила она, удаляясь, и сердца артистов и публики рвались ей вслед. Третий акт. Радостная встреча и примирение короля с Филиппом Бургундским. Появляется Иоанна. Странно. Каждый раз при ее появлении вся сцена словно заполнялась ею. Все действующие лица бледнели, стушевывались, и все как бы сосредоточивалось на Иоанне Ермоловой. К ней приковывалось всеобщее внимание, обращались все взоры, и в этой сцене она казалась умиленной, задумчивой, ушедшей в себя. Так она подготовляла сцену проведения будущего. Это состояние прерывается посвящением Иоанны в рыцарское достоинство и сватаньем Дюнуа и Лагира. Я, Агнесса, впервые начинаю чувствовать некоторую близость к Иоанне, в которой просыпается любовь. Ермолова показывала тончайшие нюансы этого неожиданного для самой Иоанны пробуждения в ней женственности. Я чувствую ее смущение, и она становится мне ближе, понятнее. Я произношу монолог, ее душа внезапностью смутилась. На миг моя душа прильнула к ней. Но вдруг она обрывает мои попытки к сближению, все в ней протестует против любви, которая может ослабить ее силы борца за родину. Ее могучий призыв возглашает продолжение борьбы. «Вели, вели греметь в трубе военной!» Эта фраза, пламенной интонации, которую я слышу еще и сейчас, заставляет всех действующих лиц перестроиться. И даже я, слабая, бесконечно любящая Агнеса, делаюсь сильной, смелой. Мне казалось, будто у меня словно выросли крылья мужества, и я становилась способной на героический подвиг. Четвертый акт. Я стою за кулисами в ожидании своего выхода, и каждый раз с волнением слушаю изумительный монолог Ермоловой Анны. Молчит гроза военной непогоды. Иоанна стоит в глубокой задумчивости. Никаких движений. Все противоречивые чувства сосредоточились в звуках голоса, в выражении лица и отражаются в ритме стиха, который то и дело меняется, чередуясь с насыщенным глубоким страданием паузами. Слушая Ермолову, я вся проникала с радостью, счастьем, любовью и благоговением к освободительнице и защитнице Карла, обожаемую мною, Агнесой. Вбегая, я падала перед ней ниц, и когда она меня поднимала, я каждый раз чувствовала, что Иоанна Ермолова вся дрожит. Руки ее холодны, как лед, а лицо все залито слезами. Я вспоминаю необыкновенно мягкий, женственный голос, трепещущий где-то глубоко скрытыми слезами. Счастливица, завидую себе, как дивный смычок касался он струн моего сердца, и я падала в ее объятия, восклицая: «О, радость! Мой язык тебе понятен! Иоанна, ты... любви ты не чужда!» Дюнуа, Лягир приносят знамя, и после общей сцены она с трудом, со страхом, колеблясь, берет его и идет вместе с нами. Нет таких слов, чтоб передать мои ощущения ее сцены в башне, когда Иоанна, закованная в цепи, с волнением слушает слова солдата, стоящего на башне и передающего всю картину сражения французов с англичанами. На каждом представлении Орлеанской девы мы все, не занятые в этой картине, стояли в кулисах, боясь пропустить хотя бы единое слово Ермоловой Иоанны. Ее ответы на реплики солдата были полны то надежды, то отчаяния. Изредка гремели цепи на ее прекрасных руках. Бой, как известно, развивается не в пользу французов. Последние капли в чаще и в чаше ее страданий, вопль солдата о том, что король окружен, и издевательская реплика королевы: «Теперь пора, защитница, спасай!» И тогда Иоанна Ермолова бросается на колени, и как неудержимый поток лавы, потрясающе, с необыкновенным напряжением звучат и звучит ее монолог. Это был настоящий экстаз. Стены театра раздвигались. Это уже не представление, это чудо, которое творилось в нашем присутствии. Всех охватывает необыкновенное волнение. Сердце замирает, у кого льются слезы, у кого вырывается глубокий вздох. Слыша слова солдата «Король взят в плен», Иоанна восклицает, разрывая цепи: «Нет, с нами Бог!» И никто из зрителей не сомневается, что произошло чудо, что Иоанна действительно освободилась от железных цепей оков. И заключительная сцена трагедии. Король и герцог Бургундский несут смертельно раненую Анну. Агнеса бросается к королю, но он указывает ей на Иоанну. Иоанн, Боже, умирает. И вдруг, о радость, она открывает дверь. Опытный театральный работник, видавший виды на своем веку, и тот, глядя на игру Ермоловой, поверил в подлинность происходящего на сцене. Насмерть перепуганный, мертвенно-бледный, с трясущимися руками, он метался за кулисами от одного к другому и предельно взволнованным шепотом спрашивал каждого: «Чего ей дали выпить?» Как мне потом рассказывали, не только нам, смотревшим из-за кулис, но и тем артистам, которые были заняты на сцене, показалось, что не актриса Репина, а сама Марья Николаевна чем-то отравилась и умирает. Опустился занавес. Черневский и мы, актеры, все кинулись к Ермоловой с вопросами, что с ней, не случилось ли чего, не надо ли чем-нибудь помочь и так далее. Она же искренне недоумевала. Чем вы все так взволнованы? А что творилось в зрительной зале? Слышались рыдания, раздавались истерические крики. Многих женщин выносили из лож. Мужчины выбегали из зрительного зала и, как рассказывает, требовали доктора, доктора. Уверенные, что гениальные артистки, всеми любимой Ермоловой, стало на сцене плохо, и ей нужна медицинская помощь. Я пришла в Малый театр в 1888 году. И когда Марья Николаевна была уже 18 лет на сцене, несмотря на свою молодость, а может быть именно благодаря ей, я была дружески, любовно принята артистками много более старыми, чем Ермолова, Медведевой, Федотовой, Никулиной. Я часто бывала у них, легко и свободно беседовала с ними, поверяла им свои сомнения, разочарования, горести, радости. У Марьи Николаевны Ермоловой я почти никогда не бывала, разве в праздники или какой-нибудь торжественный день. Она жила замкнута, вся ушла в творение своих гениальных образов, и мы боялись мешать ей и нарушать покой ее неустанного труда. Первые годы моего пребывания в Малом театре, помню, что я не решалась говорить с ней и в театре. Во время спектакля, все невольно оберегая, не тревожили ее. Сидит она между своими сценами за кулисами или в уборной, курит, пьет чай, а сама словно отсутствует, не замечает того, что творится кругом, не принимает участия в общей беседе. И хоть Марья Николаевна всегда ответит на заданный вопрос, но как-то неловко помешать ее думам. Кажется, что она продолжает творить тот образ, ту роль, которую она в этот день играет. Закулисная жизнь с ее радостями, огорчениями, ссорами, спорами, борьбой самолюбия, интригами, шутками, остротами – плескалась и бурлила далеко от Марьи Николаевны и докатывалась к ней лишь тихой, незаметной рябью. Это была святыня, которую не хотелось оскорблять обыденщиной, но ее изолированность, Наша боязнь потревожить ее и отвлечь от ее творчества, думается мне, имела и тяжелую для нее сторону. В театре, да и в семье Марья Николаевна была одинока. Она вся ушла в свои мысли, в свои образы, жизнь тех, кого она изображала, а личной жизни ее радости почти не было. И только в последние годы ее жизни, когда она хворала, я сдружилась с Марьей Николаевной. Я навещала ее очень часто. Тогда я была как бы связью между ней и малым театром, интересами которыми она жила и болела до последних своих дней. Когда я, бывало, приходила в ее уютную комнату, где она сидела в своем кресле или полулежала на диване, такая хрупкая, бледная, ее глаза как бы спрашивали меня: ну что, все ли у нас благополучно? И какой радостью озарялось ее тогда строго печальное лицо, когда я ей рассказывала об удачном спектакле, о блеснувшем таланте, наконец, просто о каком-нибудь комическом эпизоде. В ней было очень развито чувство юмора, о чем я узнала только в ее последние годы. Она была человеком редкой доброты и отзывчивости. Письма, которые она мне писала, говорят об ее чистом, человеколюбивом сердце. Вот я извиняюсь перед вами, что я как бы хочу похвастаться тем письмом, в котором она писала обо мне. Но действительно, мне хочется вам сказать. Дорогая моя, всю мою речь я вон, к вам вот в чем, вся моя речь к вам вот в чем. Меня так трогает ваша доброта ко всем людям, нуждающимся в какой бы то ни было помощи, которую вы оказываете, не задумываясь, тратите свои силы, здоровье и не спрашиваете себя, могу ли я, хочу ли я, а просто делайте все, что нужно. Это самая благородная и высокая черта вашего характера, за которую я и люблю вас сердечно. Не говорю же о вашем славном служении театру, с каким достоинством и твердостью вы держите его знамя в руках. За это бесконечно люблю и уважаю вас. Не было для Марьи Николаевны более святого дела, чем служение людям, народу. Поэтому она и оценивала так высоко мои скромные заслуги. Вспомните ее роли, какого напряжения и нервов, какой страсти они требовали. Ермолова отдавала им себя всю, без остатка, не рассчитывая своих сил, и образы, созданные ею, буквально ее замучили, выпили из нее преждевременно все силы и всю жизнь. Ее благороднейшая натура была чужда всяких мелких чувств. Марья Николаевна была доброй, отзывчивым человеком, очень доброжелательная к людям. Она была снисходительна в оценке молодых актеров и часто преувеличивала их возможности и талант. Думаю, что это объясняется тем, что Марья Николаевна, увлекаясь той ролью, которую исполняла молодая артистка, внутренне доигрывала за нее сама. И Марья Николаевна часто говорила, что это прекрасно, в то время как более холодные сердца находили в той же игре много недостатков. Окруженная всеобщим благоговением и поклонением, Марья Николаевна не замечала его. В ней не было и следа гордости. Мало того, и в жизни, и за кулисами она была необычайно скромна, проста и, я бы сказала, даже рабка и конфузлива, как начинающая артистка. Она была чужда всякой позы, рисовки и страшно не любила обращать на себя внимание. В жизни она была менее всего актриса. Всякая шумиха ее страшила, отталкивала. И эта скромная, простая, сосредоточенная, робкая женщина на сцене вдруг перерождалась в трибуна, вдохновенную орлеанскую деву, Лауренцию, Негину, Кручинину, свободолюбивых, смелых, прекрасных женщин. У тех из нас, кто имел счастье приобщаться к ее творчеству и играть на одних с ней подмостках, никогда не сгладится из памяти образ великой трагической актрисы. В день первого представления «Овечьего источника» Лопе де Вега с огромной силой прозвучал в ее монологах призыв к свободе и такая же страстная ненависть к тирании. Во время следующего представления театр был оцеплен полицией, а затем пьесу и совсем сняли, боясь демонстрации студенчества и молодежи. Она потрясала в трагедии, поражала чистотой и благородством в лирической драме и изумляла нежностью тонов и тонкостью рисунка высокой комедии. Для нас, артистов, Ермолова была и будет тем идеалом, к которому мы стремимся и по которому мы хотим равняться. Ермолова, создавшая эпоху русского театра, была любимой актрисой демократической части русского общества. Ее имя – символ всего свободолюбивого, героического, благородного, что было в русском театре. Недаром Владимир Иванович Немирович Данченко, обращаясь к Ермоловой, говорил: «Когда мы вспоминаем ваши образы, палящие огнем, проникнутые безграничной любовью к свободе и ненавистью к гнету, нам хочется крикнуть истории наши требования, чтобы в издании с портретами борцов за свободу портрет Ермоловой находился на одном из почетных мест». Это верная и глубокая оценка огромной роли Ермоловой в русском театре и в общественной жизни России. Николай Александрович Семашко в своей прощальной речи над гробом Ермоловой сказал: «Если из искр того времени, когда творила Ермолова, зажглось потом пламя революции, то мы смело можем сказать, что ни одна из этих искр возникла из творчества и призывов Ермоловой». Пламенное, свободолюбивое творчество Ермоловой, ее величественную, замечательную жизнь, отданную служению народу и героической борьбе художника за великие народные идеалы, история приравняла к революционной борьбе, дав этим высшую оценку творчества великой артистки. Ее не найдешь второй такой артистки, в которой было бы столько глубокого благородства в соединении с необыкновенной простотой и искренностью. За всю свою более чем полувековую жизнь сценическую и деятельность она ни разу не солгала на сцене. Она сочетала в себе гениальные традиции Мочалова и Щепкина, образы ей созданные служили выражением передовой мысли, они отвечали демократическим идеалам и той борьбе за лучшее будущее, которую вели замечательные деятели отечественной литературы и искусства. Благородный гений Ермоловой освещал дорогу русского театра 80-х-90-х годов прошлого века, времени жестокой реакции, тщетно пытавшейся задушить могучие нарастающие революционные движения.